Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем добрый день, друзья! С вами передача «Формула семьи» в эфире, 14.00 по Москве, 27 июня. Мы начинаем. Первый летний месяц уже подходит к концу. И сегодня в этот радостный, солнечный, наконец-то, день для Москвы в студии Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый летний день.
Да, добрый летний. Все, я теперь буду до конца августа так здороваться со всеми. Добрый летний день. Сегодня мы продолжаем тему по поводу конфликтов в семье. В прошлом эфире мы такую затравочку уже запускали о том, что сегодня мы будем обсуждать. И если в прошлом эфире мы говорили в целом о конфликте, о поведенческих каких-то моментах, которые раздражают супруга или супругу в отношениях, то сегодня мы пройдемся по словам, по таким триггерам семейных ссор, как у нас было заявлено в теме. И как в анонсе я написала и назвала их детонаторами. Такие слова-детонаторы, которые вот ты сказал, бум, и все, и сразу в твоей половинке произошел взрыв.
Да, совершенно верно. И интересно наблюдать, иногда грустно, конечно, да, что вот муж и жена, которые долго уже живут вместе, они настолько хорошо знают друг друга, что им достаточно одного взгляда, одного звука, как уже спровоцирован какой-то конфликт. И просто диву даешься, насколько они хорошо изучили все свои точки, да, болезненные. И иногда, как они ловко играют вот этими вот слабыми местами друг друга. И, готовясь к эфиру, я подумала, на самом деле цель нашего обсуждения сегодня – это не дать вам, дорогие слушатели, рекомендации, как побольнее ударить, а наоборот, чтобы вы знали, что говорить не следует. Мы будем говорить о том, почему эти слова, которые, может быть, вам кажутся не такими самыми плохими, почему они имеют такую яркую реакцию, и что является вот именно этими детонаторами, катализаторами, триггерами, спусковыми крючками, которые запускают конфликты в семье.
Ну, а наш ключевой вопрос слушателям сегодня: какие для вас, друзья, в ваших семьях вот такие слова есть, детонаторы, которые просто взрывают вас, вашего супруга, и заставляют вас нервничать, выводят из себя, вызывают чувство гнева, желание чем-нибудь кинуть в свою половинку? Делитесь вашими впечатлениями, вашими вот этими словечками, или почему, может быть, вы так реагируете, может, вы задумывались об этом, может, это звуки какие-то, ну,
да.
Правда.
Ну, что это, что так вас раздражает? Что это, что говорит ваш супруг, да, или иногда он использует это, что просто вот вас выводит из себя, решает равновесие, и сразу начинается ссора? Было бы интересно услышать от вас ваше мнение.
8-800-333-1706 – это номер прямого эфира. +7 977 850 09 96 – это Вайбер, Ватсап. Все эти контакты есть на нашем сайте teos.fm. На слух воспринимать сложно, я понимаю. И с сайта teos.fm также вы можете отправить нам сообщение и поделиться вашими вот этими словечками такими. Ну, только давайте как-нибудь прилично.
Да, да, в приличной форме. Ну, я начну немножко, наверное, с такого чуть теоретического аспекта. Когда мы живем и учимся общаться с людьми, то мы часто используем тот механизм, который у нас есть. У нас специально есть мозговые структуры, зеркальные нейроны, которые помогают нам считывать, что переживает человек, с которым мы общаемся. Вот. И когда мы взаимодействуем с кем-то, мы как бы не просто пришли и говорим вот что-то свое, да, мы смотрим, как человек реагирует, нравится ему это или не нравится, да, и наше общение строится на том, что мы обмениваемся вот этими состояниями.
Это ли эмпатия или это...
Эмпатия на этом тоже построена, да, но у нас есть механизм специально, даже физиологический, который позволяет нам, ну, как бы понимать, что другой человек при взаимодействии с нами испытывает. И она позволяет нам эффективно общаться, если мы говорим в таком доброжелательном ключе, то найти общий язык с человеком, да, если он там стесняется, мы говорим, да ладно, вот чувствую себя свободно. Если он, наоборот, слишком там нахрапистый, да, мы говорим, нет, подожди, я в таком тоне с тобой не говорю, ну и так далее. То есть это вот то, что помогает нашему общению быть таким эффективным и с каждым человеком договориться. Когда мы говорим о ссорах, то этот же самый механизм, он запускает вот этот вот сам процесс ссор. Вот. Психологи говорят о том, что если человек приходит и обращается к другому с наездом, что ты тут встал, да, то другой человек считывает ситуацию, отвечает: «хочу и стою». Да? То есть если взаимодействие начинается с наезда, с атаки, с такой вот серьезной, да, такого вызова словесного, то ответная реакция почти на 100%, если это только не будет человек, который будет, там, я не знаю, сидеть в гаджете, вас не слышать, почти будет 100% такой, в такой же форме, симметричным ответом, который будет защищаться, что у меня есть право здесь стоять, да, и как бы не лезь ко мне.
Ну, то есть с какой силой ты кинешь мячик в стенку, с такой же он тебе и прилетит.
Совершенно верно. То есть как бы человек, получается, отзеркаливает то, каким образом вот вы начали свою фразу. Мы два эфира назад говорили о том, как вот часто раздраженные родители приходят домой, да, в частности, мамы,
мама,
да,
гав-гав, мама,
и когда гав-гав, вот, да, когда посыл начинается с критики или с такой серьезной какой-то фразы, которая говорит о том, что мама недовольна, почти 100%, что ответ ей будет такой же. Поэтому вот эти вот триггеры, вот эти механизмы, они как бы, они предназначены для добра, но в случае ссоры они срабатывают как бы таким образом. Вот, ну и почему? Потому что сама подача этой фразы, она и собеседника делает врага. То есть когда человек ругается на другого, то позиционно этот другой уже враг. Он то, с кем идет противостояние, то, с кем идет ссора, борьба, да, и другой человек принимает этот вызов и также отвечает. Вот, поэтому очень важно, когда мы какие-то важные вопросы объясняем, начинаем обсуждать в семьях, делать это в уравновешенной, в спокойной атмосфере. Да, если так случилось, что вы очень взволнованы, что у вас все внутри кипит, но несправедливость, царящую в окружающей вас действительности, ну, психологи не рекомендуют в таком состоянии что-то важное обсуждать, потому что, скорее всего, ваш тон, наша внутренняя взбудораженность, она приведет к тому, что обсуждение будет неконструктивным, а эмоциональным. Вот этот всплеск, он обратно вам вернется словами другого человека. Вот. Интересно, что на атаку другой человек реагирует атакой, вот. Но бывает, что, знаете, вот бывают тоже такие пары, в которых все очень вежливые, что нету никакого лишнего слова, что Иван Ильич, не будете ли вы так любезны?
Фу-фу-фу-фу-фу.
Да? Вот. Ну, и все острые углы обходятся.
Да, то есть, да? Вы действительно думаете, что у них нет ссор? Как, хорошо, как такие люди ругаются? Они ругаются?
Ну, есть разные манеры ругани, да? Вот, есть манера насмешливого, язвительного общения, которое, в общем-то, сдержано по эмоциям, да, но все вложено вот в колкость слов. Вот, но я говорю про другое, когда люди намеренно избегают каких-то разговоров, да, и все оставляют в таком, ну, вежливо, сдержанном, холодном тоне. Вот если человек приходит и молчаливо и дистанцированно вам говорят, что на отвлеченную тему, хотя какой-то там пожар, да, а вот там, вот ты слышала ли, дорогая, что мы приняли новое постановление, а тут пожар, да, то, как правило, второй человек тоже ему отзеркаливает и отвечает его: да, что я слышала, это были приятные новости.
И когда они будут разговаривать, то есть, о своих отношениях?
Другой человек подхватывает. Да? Получается, что в таких парах очень редко, когда что-то решается. Потому так, что все
подождите.
Просто хоронят свои эмоции.
Почему они вместе тогда? Спустя столь... Ну, проходят
ну, может,
годы,
они,
почему они вместе?
Может, они любят друг друга.
Но это же ненормально. Так хранить свои эмоции и не обсуждать. Подождите, мы все время призываем разговаривать и обсуждать свои отношения, пересматривать их, чтобы чувствовать себя комфортно, защищенно и счастливо внутри своей семьи. И тут такой пример. Это на самом деле, мне кажется, для многих мужчин это идиллия в семье, потому что не нужно обсуждать со своей женой никакие проблемы, не нужно с ней ссориться, тратить на это время, нервы, деньги. Но так же нельзя.
Ну вот смотрите, есть просто разные люди. Одни на конфликтную ситуацию как бы бросают все силы для того, чтобы преодолеть ее. Другие в случае конфликтной ситуации хотят просто, ну, избежать ее. И вот когда реакция на конфликт – это избегание, то, как правило, рождается вот такое вот вежливое обхождение всех острых углов.
Но это напрямую ведет к распаду семьи. Я не верю, что люди, которые так живут там 10, 15 лет, 20 лет вместе, они вообще любят друг друга.
Ну, поверь, что они любят. Вот. Другое дело, что для разрешения каких-то реальных проблем, которые в семье стоят, это, ну, как бы непродуктивно. Потому что ссор нету, все вежливо, все отстраненно, но, тем не менее, как бы вопросы не решаются. Вот, я почему здесь говорю? Мы говорим про триггеры, да?
Угу.
Я сказала, что атака рождает ответную реакцию такой же атакой. А вот такое игнорирование, устранение, да, обхождение углов рождает такую же реакцию. Но если ты об этом не будешь говорить, ну тогда я не буду об этом говорить. Если тебе это не надо, то и мне это не надо. Вот такое отношение, такое начало разговора, если мы говорим о начале каких-то разговоров, оно превращает собеседника в чужого человека.
Вот про это я и говорю. То есть люди со временем из самых близких превращаются в самых чужих и далеких.
Ну да, потому что вот все то, что не высказано, все то, что прочувствовано и как бы похоронено в своей душе, оно начинает вбивать трещину между теми отношениями, которые в семье были.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Продолжаем эфир передачи «Формула семьи». Сейчас за кадром мы с Татьяной спорили. Нет, не любят они друг друга. Нет, любят, говорит мне Татьяна. Не знаю, любят друг друга или нет люди, которые не обсуждают конфликты. Просто это совсем непонятная для меня какая-то область. Друзья, делитесь вашими словами, вашими звуками, поведенческими моментами, которые вас раздражают супруги, или наоборот, супруг знает, что вот, вот эта вот штучка, вот на нее нажать, и вы просто как бомба взорветесь, потому что вот это раздражает. И как вы считаете тоже, как нужно с конфликтами-то в таком случае в семье бороться? Атакой, молчанием? Или вот сейчас Татьяна еще расскажет, какие есть варианты?
На самом деле у меня только один вариант остался. Первый – это атака, которая рождает атаку, да, запускает такой цикл самого конфликта. Второе – это вот избегание, когда люди просто, вот знаете, есть такие браки, где все очень, ну, как бы спокойно, все очень уравновешено, но люди живут какими-то параллельными жизнями. У них не так много вещей, в которых они совместно в чем-то участвуют. Но вот третий вариант, который мне кажется наиболее плодотворным, это когда человек делится тем, что он чувствует. То эмпатическое там выслушивание, когда он говорит то, что он переживает, больше использует первое лицо, когда человек говорит, знаешь, вот мне сегодня так было плохо, мне обидели начальник, там, я не знаю, просто, вот, поступил со мной некрасиво, да, при этом там не извинился, то, как правило, когда человек вам такое что-то говорит внутреннее, вы на это реагируете таким же, да, вообще у меня тоже был такой несправедливый начальник, например, да. То есть, когда человек без наезда, без замалчивания просто делится своим внутренним состоянием, это точно так же отзывается в другом человеке. Поэтому вот есть эти три триггера. Как они используются в ваших конфликтах? Подумайте, да, какой из них наибольший вы используете. И понимайте, что когда вы начинаете свой разговор, что вы посеете, да, то самое вы и пожнете в реакции другого человека. В этом весь смысл триггера. И если мы отслеживаем какие-то вещи, которые происходят в наших ссорах, мы знаем, что, например, мы склонны нападать и высказывать критику, то нам нужно понимать, что когда нужно поговорить по какому-то серьезному вопросу, нам нужно успокоиться самим, снизить свой градус своего переживания и искать тот спокойный момент, в котором мы могли бы конструктивно какой-то вопрос решать. Если, например, вы обычно избегаете, да, то нужно набираться храбрости, чтобы важный вопрос в вашей семейной жизни все-таки выносить на обсуждение, приходить к какому-то решению, несмотря на то, что, может быть, все внутри вас будет страшно, я не знаю, чем это кончится.
У нас есть сообщение, немножко не по теме, но я все равно его прочитаю. Пишет нам: «Мы Владимир один». Ну, допустим. Сообщение: «А я вас вижу на Фейсбуке в прямом эфире. Случайно наткнулся. Не помню, вы Эльвира?» Да, я Эльвира в студии Татьяны Горбачевой. У нас действительно есть трансляция на Фейсбуке и ВКонтакте. Так что, друзья, подключайтесь. Вы можете смотреть прямой эфир. Прям смотреть и видеть нас, и общаться с нами с помощью сообщений. Так что ждем ваших комментариев. Татьяна, по поводу ссор. Есть такой момент, что когда супруги живут вместе долгое время, они уже, как вы правильно заметили, начинают досконально узнавать привычки друг друга и знают, что раздражает друг друга и так далее. Как можно, вернее, сейчас правильно пытаюсь сформулировать вопрос, ладно, правильно все равно не получится, почему люди иногда специально нажимают на вот эти вот детонаторы, на вот эти больные точки, чтобы другого взорвать? Ну, из серии... Я не знаю, история из детства. Сестра, ну, в общем, две сестры идут домой, одна другую спрашивает: «Слушай, зачем ты откусываешь краешек у хлеба?» А, они остановились и говорят: «Стой, подожди, не открывай дверь». «Ну ладно, давай». И вторая начинает откусывать краешек у хлеба. Она говорит: «Зачем ты так делаешь?» «Да, мама позлить, мне так нравится, когда она злится». Вот почему так же в парах супруги себя ведут? То есть, не знаю, какой пример привести. Ну, не любит она носки посередине комнаты, а и специально оставлю, пусть она позлится.
В детях это иногда даже смешно смотреть, это происходит, как они друг друга подкалывают. Но вообще не смешно, когда это во взрослой жизни
вот
происходит.
О чем речь?
Но вы же понимаете, все про власть. Вот, ты же чувствуешь власть, когда ты можешь человека вывести из себя. Вот как бы... Вот младшие дети прекрасны, владеют этим искусством, то есть они просто знают, как взорвать старшего, потому что когда старший теряет свое самообладание, там что-то делает, это же, ну, они упиваются тем, что они смогли это сделать, да, это же превозношение обычное. Поэтому мы это не рекламируем, мы не говорим, что так надо, но за этим стоит, кто из нас сильнее, на самом деле, за этим стоит соревновательность, а кто главный. Вот я вот захочу тебя и доведу тебя до слез, да. Часто люди просто не отдают себе отчет, что они это делают. Им, они просто вот в какие-то моменты выходят из себя, там, да, или не справляются с эмоциями, и тогда вот это вот выплескивается на второго супруга.
Чтобы больнее сделать.
Да, да. Вот, в этом плане, ну как, женщинам надо знать, что на самом деле часто слова, которые она произносит, они вообще говоря... Ну, я почему к женщинам говорю, но и мужчинам тоже, да? Они бывают очень болезненно воспринимаются. Я почему такой вопрос задала? Потому что часто вот эти фразы мы помним на самом деле очень долго, когда нам сказано что-то в минуты гнева, что-то сказано очень обидно. Вот. И очень обидные фразы, они... Ну вот типично встречается в семьях. Вот я хотела сказать, наверное, самое первое утверждение, что является словом, которое вот такое самое обидное во всех ссорах. Это слово «ты». Вот когда тебе начинают тыкать и говорить: «Что с тобой? Ну ты какой-то, что ты? Ничего не можешь, да? Что-то как-то вот». Когда очень часто в разговорах между супругами начинается тыканье: «Да вот тогда ты не пришел, то-то ты не сделал, это ты не сделал», вот это вот повторение «ты», оно на самом деле несет в себе коннотацию такого отстранения, вот отстранения от того человека, это противопоставление «ты, я».
Так хорошо, когда мы говорим «я», это не яканье. И просто я понимаю, обычно как раз психологи советуют, что если ты хочешь сказать, например, что ты не чинишь кран, ну, типичный пример нашей передачи.
Да, вот, никак вы с кранами.
Да, то можно сказать, что, дорогой, я расстроена, что у нас сломан кран. Да, то есть не обвинять человека в том, что ты, а вот так через «я» переформулировать. А у меня всегда в таком случае был вопрос, и наконец-то я его могу задать. А вот постоянное яканье – это не проявление эгоизма, что ли, или как?
Просто дело в том, что этот совет идет из посыла, что обычная семейная ситуация, кто имеет право кому говорить и обвинять, кто-то что-то сделал или не сделал. И как только мы говорим «ты», мы встаем на позицию выше, что я имею право тебе сказать, что тебе кран не починен.
А когда мы говорим «я», мы на позиции ниже.
А когда мы говорим про себя, мы говорим то, за что мы несем ответственность. Да? Я огорчена была. Или, например, была сбита с толку, когда я пришла, кран выпал из моих рук, и все налилось. Вот. Как только мы начинаем обвинять другого человека, автоматически запускается реакция защиты, потому что это нападение скрытое. Ты не убрал свои ботинки с прохода. А ты, не знаю, размазал помаду по раковине. Потому что это триггер, понимаете? Потому что триггер. Когда мы идем путем, говоря о том, что вы переживаете за какую-то ситуацию, вы избегаете обвинения. И это не вопрос то, что про себя нужно говорить, ах, я такой прекрасный. Вот. Да, не то. А говорить с ответственностью за то, что происходит с вами. Вы про себя говорите. Это очень близко к тому, что ты другого не суди. Ты за собой смотри. У тебя все в порядке? Потому что как только ты начинаешь обвинять, ты встаешь в позицию суда. Говоришь, что я лучше, я вот обед сварила, а ты кран до сих пор не починил. Ты уже 3 раза поел, а кран все еще не починен. Это позиция превозношения над другим человеком. И она очень хорошо считывается другим. И отсюда возникают конфликты. А другой говорит, а кто тебе дал право так со мной разговаривать? Я тебя кормлю там на свои деньги. Вот, и все, и понеслось, нету конца. Нет конца и края, потому что это спор не может быть разрешен. Потому что, по идее, никто не имеет права судить другого.
Но нам очень сложно себя контролировать. Мы к этим выводам приходим из эфира в эфир и понимаем, что если бы людям легко было себя контролировать, то наша передача бы не существовала, и все бы были счастливы внутри своих семей. Но нам очень сложно себя контролировать, и если сейчас кто-то, например, из слушателей, да, понял, что он вот тот самый человек, который в борьбе за власть хочет насолить и показать вот таким образом, может быть, слегка по-детски это выглядит, но тем не менее, что власть в моих руках, я тебя вывел, я молодец, у меня получилось, чтобы тебе больнее сделать. Что вы можете посоветовать таким людям, может быть, как их убедить этого больше не делать, или, может быть, как научиться сдерживать себя, когда ты знаешь, что если ты сейчас, например, грязную вилку в центр стола вот так вот положишь, то твоя жена, явно увидев ее, будет психовать и гневаться.
Мне кажется, что люди, которые так делают, они отчасти знают, что это не совсем правильно, ну или чувствуют, что это неправильно, подавление другого. Но, может быть, они не понимают, насколько больно другой человек переживает это. Насколько вот это унижение или превозношение, или осуждение, или критика, насколько больно она отзывается в другом человеке. Вы знаете, есть высказывание, что если бы мы знали все, мы простили бы все, да? Если бы мы на самом деле в полноте ощущали, насколько наши слова иногда бывают язвительными, насколько они болезненны, то навряд ли мы бы так говорили. Ну, просто мы этого не чувствуем, потому что это же другой человек страдает, не я, мне это хорошо в этот момент. Маме нравится откусанный клев, ну пусть она. Я посмотрю, что она будет, как она будет кричать. Вот. А здесь понимание, мне кажется, нужно иметь, что такого рода любое унижение, которое проявляется в браке в той или иной степени, оно когда-то выйдет наружу. Отношения, построенные на унижении, долго не живут. Поэтому здесь нужно быть очень бережным по отношению к тем супругам, с которыми вы, ну, имеете счастье, ну, или судьбу жить.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Итак, сегодня, 27 июня, мы с Татьяной Горбачевой говорим на тему «Триггеры семейных ссор». Какие у нас есть такие волшебные словечки-детонаторы или поведенческие моменты, которые запускают механизм гнева, механизм ярости в своем супруге. Делитесь, друзья, вашими словами, вашими детонаторами. Очень интересно узнать. Может быть, мы с Татьяной тоже поделимся. Пока у нас есть сообщение от Владимира. Ну, Владимир в своем стиле, могу сказать. Это Владимир, наш дорогой холостяк. Пишет: честно говоря, самый эффективный метод решения семейного конфликта — это выстрел из карабина 12-го калибра. Нет человека — нет проблемы. По материалам вождя всея СССР Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот. Ну, так себе метод, конечно. Надеемся, ну, что да. Вы его никогда не применяли.
Ссора-то, конечно, будет закончена, только без человека совсем грустно, Владимир. Поэтому я надеюсь, это просто ваши теоретические воззрения, и на самом деле, которые сложно вообще рассматривать серьезно. Я думаю, это просто вот в эмоциях. Но... глядя на нас в Фейсбуке, включаясь в разговор...
И захотелось, да, выстрелить.
Что-то написать.
На самом деле, Владимир-то навел меня на мысль о том, что ссоры иногда, особенно у очень нервных, импульсивных людей, которые как раз не вот второму способу, да, способу избегания конфликта, а скорее, может быть, первому способу атаки подвержены, у них есть такое, знаете, что кинуть... тарелкой или чем-нибудь. Вот не зря же эти анекдоты ходят. Если вы дали совет о том, как сдерживать свои такие саркастические издевки и подколки в виде насолить своей супруге или супругу, может быть, вы поможете разобраться с актами насилия? Если ты настолько уже все, что единственное, что ты хочешь, это просто пульнуть чем-нибудь человека, раздербанить, не знаю, дверь и уйти.
На самом деле достаточно много различных преступлений совершается, ну, в состоянии гнева, когда человек с собой не владеет.
Это да? Даже состояние аффекта есть
вот,
такое.
Ну, состояние аффекта, наверное, еще чуть более серьезное, да. Но мне единственный совет, вот, который я могу дать в рамках передачи, это просто не доводите себя до этого состояния.
Ну, как не доводите? Это не сам себя ты доводишь. Вот такой смотрите. Сидишь и думаешь, как бы довести себя. Это
часто,
супруга твоя.
Конечно, или супруг доводит тебя до этого состояния. Но чаще всего ссоры как начинаются? Кто-то первый бросает камень, да? В ответ летит то же самое. И дальше начинаются... взаимные обвинения, взаимные какие-то претензии. Часто это претензии, которые друг другу уже говорили тысячи раз. Да? Когда претензии высказаны, переходят на личности, что становится еще более полезным. Одно дело говорить, что ты не умеешь мыть пол, ну как-то с этим можно справиться. Другое дело сказать, что у тебя руки не оттуда растут. Да? Если у тебя руки не оттуда растут, да, ты вообще плохой, да ты никчемный, и дальше уже идет просто прямое такое унижение. Вот когда ссора начинает набирать обороты, и вы чувствуете, что сейчас Остапа уже понесет, ну остановитесь, потому что вы дальше сценарий весь знаете уже. Ни к чему хорошему он не приходит. Поэтому пока вы еще, вы услышали аргумент про вашу маму, да, вы уже услышали там еще какие-то интересные сведения о себе, сказать, что стоп, давай больше с тобой на этом остановимся, давай с тобой поговорим позже, или мне нужно выйти, или что угодно придумайте. Я думаю, что нет дальше смысла разговаривать, потому что дальше идет просто битье друг друга. Битьё, которое не приводит ни к какому конкретному какой-то пользе, да, если можно сказать, что иногда битьё приводит к пользе, но оно просто друг другу наносит серьезные раны, которые потом придется долго там зализывать, как собачки, да, еще долго просить прощения. Поэтому лучший совет – не доводите себя до состояния, когда вы вообще себя не контролируете. Остановитесь. Лучше свои слова сдержать, лучше взять эту паузу. 3-3 даже на ринге, там, брейк, разнимают их. Для чего? Для того, чтобы люди пришли в себя, да, и начали как-то по-другому действовать. Это общепринятая практика таких игр активных. Почему бы их не ввести в семейную жизнь? Свисток еще. Да, и все, и разошлись по углам. Дальше машут полотенцем, машут, водичкой попить, да.
Но в конце все равно кто-то будет объявлен победителем, да?
Не знаю, по-разному бывает. Но и если кто-то из супругов, у вас есть чувство юмора, ну, сделайте что-то смешное, я не знаю, там, как вот мы говорили, какие-то примеры, сделайте в этот момент. Ну, все, я чувствую себя там Тайсоном побежденным. Или скажите что-нибудь такое, потому что, как правило, в этот момент оба чувствуют себя в ловушке. Они не хотят дальше вот этой эскалации. Но как бы колея настолько проложена, что их как будто бы уже туда толкают. А у кого есть силы, тормозите, пока не поздно, потому что рвутся отношения в этот момент.
Давайте с вами, может, поделимся тогда. Не пишут нам наши слушатели, что же у них за словечки такие, детонаторы или поведенческие моменты. Ну, приведем примеры собственных жизней. Какие-то, Татьяна, у вас есть такие моменты, словечки или, ну, в общем, поведение какое-то, может быть, что вот в супруге вас раздражает, и вы знаете, что сейчас, если вот он сейчас так поступит, это будет все. Этот, ну, чайник засвистит.
Я, наверное, вот чуть-чуть по-другому, да. Так получается, что по темпераменту у меня муж очень спокойный, вот, я такая менее спокойная. Вот, поэтому, ну, легко провокации всякие удаются. И часто какие-то моменты происходят, и он мне задает такой вопрос: ну, что ты расстраиваешься? Вот, ну, в его желании как бы сказать, что, ну, не беспокойся, не стоит там эти события такого сильного переживания, то есть его намерения, они такие, в общем, хорошие. Но я прочитываю в этом вопросе то, что он говорит, что это неважные вещи. То те вещи, по которым я переживаю, они неважные, и то, что я переживаю, значит, я какая-то, ну, не такая. Я не могу правильно оценивать, что важно, что не важно. Дальше можно тут много чего всчитывать, да? Что я вот не волнуюсь, а ты волнуешься. Ну что, ну перестань волноваться. С другой стороны, это не то, что я могу, например, выключить. Я говорю, что все, сейчас 12 часов, все, я не волнуюсь, все. И получается, что вот эта фраза, она вносит в такой вот, вместо того, чтобы вносить успокоение, да, умиротворение, она вносит только еще больше задора в том, что мы обсуждаем. Вот. В этом плане, как и в первый раз сказала, когда использование вот этого слова «ты», когда человек говорит, ну что ты так волнуешься, да? Вот сразу происходит разделение. Я не волнуюсь, а ты волнуешься. И как только вот происходит это, ну или противопоставление даже, второй человек себя чувствует, ну, нехорошо, в данном случае я. Потому что есть вот совершенно не волнующийся муж, и я такая вся волнующаяся, да, по всяким глупым поводам.
Я прям представила, муж такой стоит ровно, и Татьяна такая пляшет. Да.
Вот. Ну, и когда второй человек чувствует вот это разделение, опять некоторую позицию такую снисходительную, как бы вот праведную позицию сверху, что у меня-то все хорошо, что ты так волнуешься, да, то это всегда очень болезненно воспринимается. Как у вас, Эльвира?
Вы меня натолкнули на мысль, что вот в такой же ситуации, например, если мне говорят о том, что ну, все будет хорошо, вот это аналогично, это, наверное, способ поддержать, но на самом деле это вызывает отторжение, потому что складывается ощущение, что человек такой, все будет хорошо, я не хочу этим заниматься, да, да. Это не мои проблемы, я пошел. А ты как бы тут сиди сама, разбирайся, все будет хорошо, все нормально будет, все будет.
Но
и
вот
все, и пошел.
В этом чувствуется разделение себя, хотя вот часто, если я, например, о чем-то говорю, да, там таком, мне хочется, чтобы человек, ну, как бы поддержал и сказал, да, ну, надо же, действительно, ну, бывает вот такое, мне жаль, что так случилось, например. То есть хочется какой-то соединенности, а вот эти слова, они, наоборот, тебя оставляют с этим чувством наедине или с заботами, которые вы говорите, да, что тебе самой приходится расхлёбываться, и никакой эмоциональной поддержки нет.
Понимаю. Или, например, тоже вот похоже на ситуацию, мне тоже муж более спокойный, чем я сама, и я еще такой человек предусмотрительности. То есть если мы куда-то идем, о, идеальный пример. Сейчас Владимир будет этому рад. Садимся играть в онлайн-игры какие-то. И если это новая игра, Вот я человек предусмотрительности. Мне нужно зайти в настройки. Мне нужно посмотреть, какая кнопка за что отвечает.
Инструкцию читаете?
Да.
Вот этот человек, который читает инструкцию.
Да, я читаю инструкцию ко всем предметам, к которым
вот
она существует.
Да, вот это да. Теперь я понимаю, что это имеет смысл написание этих всех.
Да, спасибо людям, которые печатают инструкции. Да. Так вот, мне нужно сначала вот это все разобраться на подготовительном этапе, чтобы потом в процессе самой игры у меня мозг не переключался на то, что «А как прыгнуть-то здесь? Какую кнопку?» Все, я уже знаю, как прыгнуть. Я уже просто прохожу дальше, ищу и нет. А муж, может быть, в силу стажа своего игрового, может быть, в силу других. Все, загрузилась игра, и у него есть одна кнопка. Это кнопка «Play». Ее нажал и пошел. Я говорю, да нет же, подожди, давай настроим по-другому. Давай вот сделаем на два экрана. Да нет, не надо ничего. Часто бывает так, что я все-таки добиваюсь того, чтобы мы зашли в настройки, он сделал на два экрана, и потом он сам доволен тем, что происходит на экране. Но сам факт, ну почему же ты не можешь прислушаться и просто сделать, как я прошу? Для тебя это ничего не стоит. Играть мы все равно будем. Только у тебя нет вот этого подготовительного процесса.
Эльвира, мужчины любят риск, они любят ситуацию неопределенности, когда они могут показать всю свою смекалку, догадаться самим.
И так это когда некоторое ты играешь приключение. Сам, я рада за тебя, а тут мне действовать за своего персонажа надо, как же мне понять-то?
Ну вот, это разница такая достаточно гендерная.
Вот, друзья, наши примеры таких триггеров, ждем ваших сообщений.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Продолжаем наш эфир. Тема сегодня «Волшебные слова-детонаторы».
Еще есть одна ситуация, которая часто достаточно происходит. Это когда супруги, ну, что-то там у них произошло, и одному нужно просить прощения. Вот, и человек просит прощения, говорит, извини, но вот то-то, 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 то-то.
Вот. Вот это извини, вот. Но я тебя сейчас обвиню еще
да.
на пунктов пять.
Да. Извини, да? Но вот у меня не было возможности тебе позвонить, да, вот, потому что то-то, 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 то-то. Вот, и это тоже один из тех вещей, которые очень сильно раздражают, потому что, когда человек говорит «извини», он берет ответственность за то, что произошло. Он говорит «да, я был неправ, причинил какие-то неудобства или боль, или что-то, вот, я виноват». Как только туда добавляется
«но»
или «если бы ты бы мне позвонила, это бы не произошло», вот сама конструкция «извини» теряет смысл. Потому что продолжение, часть ответственности возлагает на другого человека. Или всю ответственность возлагает на другого человека. В результате из того, что может помирить людей, когда один говорит, прости, я не прав, или ты меня прости. Ну, как бы все, вопрос решен. Получается, что он не только просит прощения, но не приносит прощения, но он и при этом еще вину воскладывает на другого человека. То есть один потерпел, да, от каких-то действий, но при этом он вроде как перед ним извинились, но еще сказали, что ты вообще-то сам виноват. То есть когда вы просите прощения, вот надо помнить, что надо просто говорить «извини меня, я не хотел, чтобы было так, да, как получилось». Постараюсь так больше не делать. В принципе, детсадовская формула лаконичная достаточно, и все. На этом нужно остановиться, потому что любые оправдания отменяют сказанную вам фразу. То есть «извини, но» нельзя говорить. Нужно оставаться в рамках этой лаконичности, как говорил Александр Мень, да, не оправдываться никогда. Вот. Еще один момент, который часто является просто вот взрывоопасным. Когда человек использует фразы «всегда» или «никогда». Например, «я всегда все делаю, а ты никогда мне не помогаешь». Вот такие вот.
Да, это прям детонатор-детонатор.
Часто женщины ради красного словца, да, для того, чтобы подчеркнуть, как она себя чувствует в данный момент, что она всегда все делает, он никогда не помогает, они используют вот такие гиперболические формы.
А если заменить слово «никогда» на слово «мало», произойдет какое-то изменение или все равно?
Да.
Да?
Женщина эту фразу говорит эмоционально. Она чувствует, что как будто бы она всегда делает, а он никогда не помогает. Потому что в данный момент он не помыл свою тарелку. Да? Мужчина читает эту фразу рационально. Значит, все, что он делал...
Не в счет?
Не в счет.
Да.
Абсолютно. Да? Значит, никакие возможности... удовлетворить желание этой супруги у него не получились.
Этой супруги, этой фурии гневной.
Да. Значит, здесь как бы ничего не светит. Нужно искать альтернативные варианты. Потому что, дорогие женщины, мужчины это воспринимают в буквальном смысле. Никогда это значит, что он никогда ничего не делал. То есть вот этих слов всегда, никогда нужно стараться избегать, как бы насколько бы подходящими они вам не казались. Вы можете сказать, я так много всего делаю и так мало чувствую твоей поддержки. Да? Это будет звучать гораздо более реалистично. Какой бы ни был ленивый мужчина, наверняка хоть что-то он сделал для того, чтобы стать вашим супругом. Поэтому наверняка это такое преувеличение с вашей стороны.
А с другой стороны, крикнуть «ты мне очень мало помогаешь» с такой же яростью, как «ты мне никогда не помогаешь», уже
да,
не получается.
Уже не получается, уже
«ты мне очень мало, но все-таки же помогаешь», уже так происходит в голове переключалка. Так что да, да, давайте заменим слово «никогда и всегда» на слово «мало и много».
Много, да. Или хотелось бы больше, да. Еще вещи, которые часто и служат такими вот прям взрывоопасными, это сравнение с родственником.
Ой, это сравнение с кем угодно, мне кажется, или с соседями. Как, у вас же, с вами же в эфире, да, про ручки у Петровых было.
Да.
И ты не знаешь, что с этими ручками сделать потом.
Но когда сравнивать с родственниками, как бы это вдвойне обидно. Да? Потому что вот, смотрите, когда говорят, ты такой же, как твой отец. Здесь может быть два варианта. А отец может быть хороший или плохой? Если отец плохой, то сравнение с плохим, как бы, это оскорбление. Вот. Но при этом вчитывается разделение себя и его с этим плохим отцом. Там. Если отец хороший, то муж говорит, ну, в принципе, мне гораздо лучше с отцом, чем с тобой, который все время тут ругается. Вот. То есть в любом случае, каким бы ни был этот отец, это звучит, ну, как бы работает на разделение супругов. Поэтому сравнивать, в том числе и детей, ты не встаешь вовремя, так же, как твой отец, или еще что-то такое, это неправильно, так не нужно делать.
Или сравнивать двух детей в семье тоже не очень. Вот смотри, сестра твоя, Маша, смотри, какая молодец, одни пятерки носит домой, и все делает сама. А ведь вы погодки. А ты вот на год младше. Что ты делаешь? Ты только на диване лежишь.
Как твой отец.
Как твой отец. Все, прямая инструкция, как просто разразить войну среди детей, и чтобы младшенький больше не любил никого в семье. Супер.
Точно, точно. То есть я надеюсь, никто не воспользуется этими фразами для ведения войны. Вот еще одна такая фраза. Мне все равно. То есть супруг спрашивает другого супруга, что ты думаешь там по поводу? Ну, он говорит, ну, как бы делай, как тебе хочется, мне как бы все равно. Кажется, ну, что за нейтральная, как бы нормальная ситуация, да, один доверяет другому, но второй воспринимает это как безразличие. Если человек обратился с вопросом и спрашивает мнение, то, скорее всего, этот вопрос его волнует, да. Вот, давай с тобой проведем хороший вечер, пойдем в какое-нибудь, ну, хорошее место. Ну, ты выбери, мне все равно. Пришли в японский ресторан, а он еще не очень любит японскую кухню. И в результате он недоволен, потому что его привели в какую-то эту азиатскую кухню, а она говорит, ты же мне сказала все равно, я решила так. То есть вот эта фраза «безразличие», она тоже является таким, что подспудно несет такую неприятную коннотацию, что человеку безразлично. То, что для другого имеет определенное значение. То есть, вот смотрите, очень много разных всяких нюансов, которые мы очень часто непроизвольно делаем, да, и которые приводят к тому, что наши отношения, вообще-то говоря, часто проваливаются на уровне каких-то ссор, выяснения отношений, да, каких-то неприятностей. Вот. Но мне хочется закончить на какой-то позитивной ноте, и я нашла очень шуточную рекомендацию. Что же, есть ли какое-нибудь волшебное слово, как вы, Эли, говорили, которое может прекратить ссору?
Ну-ка, ну-ка, секрет, вот,
представляете,
друзья,
раскрывать. Вот, оно наконец-то, есть? Да, оно есть.
Какое же?
Вот, вот, это слово, которое называется «хм».
Вы серьезно? Вот это может закончить ссору?
Ну вот представьте, что у вас какое-то идет выяснение отношений, да, и как только вы поняли, что это неконструктивно, вы пошли на очередной круг упоминания мам, пап, да, и того, что было еще в прошлом веке, когда вы на выпускной вечер вы одевали эти туфли или так далее. Вот. Хорошо сказать, что интересно, что я могу сделать, чтобы этот конфликт закончился? То есть вы говорите вслух, а вторую часть думаете про себя. Интересно, делаю я что-то неправильно, что мы продолжаем ругаться?
А как на вот это будет реагировать вторая половинка?
Ну, она будет не знать, что делать, это растерянность, понимаете?
То есть ты смотришь на человека, а человек вот этим показал тебе, что он задумался.
Да, задумался,
и
да.
И ты такой думаешь... Да, да. Это действительно растерянность. Я просто сейчас представила, так даже сказать нечего. Вот ведь
да.
Единственное, что а или почему ты замолчал?
Или, может быть, человек говорит, я это уже слышала когда-нибудь или нет? И если вы понимаете, что вы слышали этот аргумент, да, то навряд ли произнесение его 1021 раз что-то изменит в ваших отношениях. Ну, это, конечно, шуточная рекомендация, да, но самым хорошим ответом на набирающий эскалацию конфликт является, когда вы останавливаетесь и говорите, что я не хочу дальше продолжать. По-моему, мы уже говорили, что в развитии конфликта есть вершинка, а есть такие склоны скользкие, да, вот когда мы играли в «Царь горы», такая хорошая детская игра, я, кстати говоря, видела, что теперь площадки такие делают, специально делают скользкие горки пластиковые, на которых можно не только зимой, но и летом играть в эту замечательную игру. Вот пока у вас ссора идет наверху, никто никуда не едет, все в здравом уме как бы и высказываются в уважительной форме, и не все припоминают от Адама, что было сделано неправильно, хорошо заподозрить, что, наверное, не стоит сейчас так сильно ссориться. Сказать вот это давай займемся чем-нибудь другим более приятным, да? Потому что, когда уже достигают определенной точки, дальше неизбежно скатываются в какие-то неприятные ощущения, в неприятное выяснение отношений. И если кто-то не сдерживается, то... обсуждение не только поведения, но и качества другого человека, который наиболее уязвимо воспринимается каждым. Поэтому вот это это слово, которое не направлено против вашего супруга, но скорее возвращает вас к тому, чтобы подумать, что же происходит в этом конфликте, подумать о том, что вы можете изменить в данный момент, чтобы это перешло в смех, да, или в какую-то остановку, или слушай, давай лучше пойдем чай, хватит уже ссориться, пойдем чай пить, да. И что можно сделать в этот момент, чтобы вот эти ссоры, которые так часто разрушают ткань супружеской жизни, она вообще в конце остановилась?
Я понимаю, к чему вы призываете. Вы призываете найти, все-таки все мы люди разные, найти стоппер, который будет работать для конкретно вот вашей семьи.
Да.
Для кого-то это... Я знаю историю, где-то на просторах интернета ее прочла, супружеская чета, но там мужчина, значит, 1,90 м, а женщина 1,55 м, что такое. И они, когда ругались, она, чтобы смотреть ему в глаза, брала табуретку. Но на этом моменте, когда она вставала на табуретку, начинала на него кричать, мужчина просто не выдерживал, начинал истерически смеяться. В общем, так они и прожили всю жизнь, ни разу нормально не поругавшись. Но это действительно смешно. Вы представляете, да, женщина начинает кричать, что-то гневаться, берет табуретку, чтобы на нее встать и просто заглянуть вам в глаза. Какой бы ни был конфликт, вы чувствуете себя таким большим медведем, который просто защищает что-то там вот маленькое такое слабенькое орущее, на которое ты смотришь, только всегда сверху вниз, и как бы иначе никак.
Ах, моська, да, она сильна.
Найдите стопперы для вашей семьи. Вот у кого-то это табуретка, у кого-то
юмор, да, какой-то.
А еще, когда вы сказали про то, что про безразличие, то есть, ну, выбери сама, выбери сама. Я тут вспомнила тоже картинку на просторах интернета. Другая крайность – выбери сама. Это когда жена поставила перед мужем 6 тюбиков, значит, лака для ногтей, все бежевых оттенков, и говорит, какой тебе больше нравится? И вот мужчина, особенно с его цветоопределением, так смотрит и говорит, ты серьезно сейчас мне предлагаешь как бы из 6 одинаковых вариантов выбрать один? В общем, друзья, не впадайте в крайности.
Да, но вместе с тем важно в конфликте понимать, что другой человек, он важен, он имеет право испытывать какие бы то ни было чувства, и что чаще всего, когда происходит ваша коммуникация, вы ждете друг от друга поддержки, вы ждете друг от друга единства, чтобы вас поддержали, да, или вас похвалили, и через это общение ваша семья стала чуть-чуть крепче. А когда ссора, то в любом случае семья ваша страдает.
Не ссорьтесь, друзья, не подкалывайте друг друга, не подзюкивайте. Любите, и с любовью у вас все будет хорошо.
И берегите друг друга.
Счастливо.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.